братья и сестры.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой собеседник, историк и писатель Сергей Дмитриевич Морнов. Сегодня Сергей Дмитриевич продолжает свой рассказ о декабристах. На этот раз мы поговорим о том, как проводили декабристы свои дни в сибирской ссылке.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, тут не ссылка, тут, вообще-то говоря, поселение. Надо сначала сказать о приговоре, который был вынесен. И о общей ситуации в Сибири, что там происходило. Потому что происходило там совсем не так, как сейчас. Ну, многое осталось прежним, но все-таки реальность была другая.
А они в какую Сибирь попали?
А во всякую, и восточную, и в западную. Их разбросали по Сибири. 121 человек по приговору суда были отправлены на телегах в сопровождении жандармов с выделенными 12 копейками на содержание в день.
Получается, что железной дороги в Сибирь еще не было?
Да какая железная дорога в Сибирь? Ее вообще в России еще не было. Еще в проекте была только Царскосельская железная дорога, а потом будет Николаевская из Петербурга в Москву, и всего. Железная дорога в Сибирь, куда там? Просто дороги не было. Обычных дорог не было. Были тракты, то есть то, что протоптано ногами и пробито копытами. Вот тракты были и реки были. Мы об этом еще поговорим обязательно. Это связано напрямую с рудниками, Акатуйским, Нерчинским, Петровским заводом, Читинским острогом, где содержались в Туруханском крае, где содержались декабристы. Ну, а скажу сразу, а то потом забуду. Что там добывали на этих рудниках? Старались что-то поценнее. Ну, на Акатуйском, например, добывали олово. Оловянный рудник был. Вот вредное производство. Но между нами говоря, оно никому не было нужно. Попробуй-ка его оттуда вывези. И сколько оно вывезено, и потом будет стоить. Это каторга. Это просто занять людей. Это просто занять людей, больше ничего, потому что экономической никакой необходимости в крае, где, простите, золото под ногами валяется, где иди его и мой, чем и занимались артели, да? Добывать олово и потом везти его на Урал, где вся таблица Менделеева легко доступная, включая и олово, и медь, все, что хочешь. Было экономически, конечно, нецелесообразно. Это место заключения. Это способ заселить эти земли. Высылать туда кого-либо, кто работал на каторгах. Те, кого мы сейчас назвали бы серийными убийцами. Другие были просто на поселении. Экономически держать их невыгодно, и охранять их зачем-то, и кормить там непонятно за что, потому что они, естественно, не вырабатывали то, что делали. Людей, которых, в общем-то, людьми назвать нельзя, их называли тогда Иваны Непомнящие Родства. Люди, которые много раз ходили по зову генерала Кукушкина, уходили, то есть беглые, как по весне они бежали. Людоеды, страшные люди совершенно. А когда их ловили, спрашивали, кто таков, он отвечал, что зовут Иван, родства не помнит, откуда не помнит. Ну, и так и записывали, ничего с ним делать, еще и отправляли куда подальше. Потому что, ну, это вот такие вот очень специфические люди. Кстати сказать, тогдашнее словечко, жаргонное, воровское «Иван» означало примерно то, что сейчас означает «вор в законе». Их называли Иванами. Вот Иваны там сидели, к ним и привезут наших героев, вот к этим Иванам. Значит, 121 человек по 11 разрядам их осудили. Потом два раза наказание за разряд снижалось. Первый разряд, ну, первоначально было, ну, кроме казненных. Казненные – это 5 человек вне разрядов. Первый разряд – 30 человек, это пожизненная каторга. Потом шло 20 лет, потом 10 лет. Там шло. Вот. Потом практически сразу это наказание было снижено. Первый разряд получил 20 лет, там, ну и так далее. И строжайший приказ содержать в железах, то есть в кандалах ножных, ручных. Не по этой причине, конечно, а по совершенно другой. Их везли на телегах и санях. Год везли. в 27-м они только попадут к месту назначения, к первоначальным местам назначения. Большая часть окажется под Читой, в Читинском остроге, соответственно, потом и переведут вот ту часть из Читинского острога, переведут в Петровский завод, это под Иркутском, так называемые казематы. Это казематный период.
Как не доехали? Никто ли не умер от голода, от цинги, от обморожения?
В плохом состоянии доехали члены общества Соединенных Славян, потому что у них не было денег. 12 копеек исправно тратились жандармами только на заключенных, конечно. Вот, потому что 7 князей, 2 граф, 3 барона, а все остальные женаты на графинях, княгинях и так далее. Вот. И в Петербурге у них родственники сенаторы, камергеры. Поди-ка ты у них что-нибудь уворуй. Потом подчеркнуто, постарательно тратили на этих заключенных. Нет, они доехали все в порядке. Вот пострадали в плохом состоянии, доехали трое членов общества Соединенных Славян, Сухинов и Борисовы. Сухинова, ведь его же поймали уже после восстания Черниговского полка. Он бежал, хотел бежать за границу. Не попал за границу по тривиальной причине. Денег не было. Он снял комнатку в Кишиневе и отправил письмо брату, чтобы тот прислал ему 50 рублей. 50 рублей, чтобы удрать за границу, у него не было. Вместо брата пришли жандармы. Вот его тут вот исцапали и повезли. Но когда они соединились с основной партией, их беды кончились. Потому что уж чего-чего, а денег у декабристов хватало. Люди, они были, как говорил недоброй памяти Борис Немцов, люди, они были не бедные, далеко не бедные. Половина очень богатых, а другая половина просто богатые. И те, кто были очень богатые, помогали не очень богатым, а уж бедным. Они, надо сказать, что в Сибири декабристское братство стало действительно братством. То есть помощь обеспеченным и тех, кто получал. Вот с женами очень здорово улучшить ситуацию, потому что они денег понавезут много. Жены, когда поедут в Сибирь, где понавезут очень много. Трубецкая очень много привезет. Все, она как ангел приехала, и все там у них наступило полное изобилие. Вот. А так вот Сухинов, ну, он особый человек. Он вообще особый человек, потому что вот их было трое таких непримиримых. Это Пестель казненный, да, Лунин, Михаил Лунин, и Сухинов, мелкая сошка в движении, совершеннейшая. Но это были непримиримые, глубоко идейные и до конца. Все остальные, что с ними произошло в Сибири? Это, короче, красиво, то, что произошло с ними в Сибири. По этому поводу лучше всего мне нравится, он, конечно, не по этому поводу сказал, но сказал правильно немецкий поэт Рильке. Один из интереснейших поэтов 20 века, ну, 19-20, так вот он умещается. Все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом. Вот это немец сказал, совершеннейший австрийский немец, немчура. Вот знал поэтическим чутьем своим, знал, что происходит. Что такое Сибирь? Сибирь – это тогдашняя Сибирь, огромное пространство, незаселенное. Она сейчас-то пустая стоит. 20 миллионов живет сейчас за Уралом у нас. И те сконцентрированы в городах. А тогда и в городах-то не было ничего. Да какие города? Ну, какие города? Ой, это одно название только. Город Вилюйск, войлочные юрты. И Сергею Трубецкому в Вилюйске, если боюсь соврать, по-моему, Сергею Трубецкому выделили именно юрту. Прошу прощения, Шаховскому. Вот я начинаю путать уже, прошу прощения у слушателей. Очень хорошую юрту, самую лучшую юрту выделили ему. Потом он ее отдаст, когда... Он очень недолго там пробудет. Он ее отдаст прокаженным. Там была колония прокаженных, они жили в плохой юрте. Так он, уезжая, подарит им свою юрту, чтобы прокаженные жили в хорошей юрте. Это Вилюйск, город. Так, ну, люди, которые там жили... Чалдоны, коренные, русские коренные жители Сибири, чалдоны, потомки первопоселенцев, которые делали этот край не пустым, а населенным, этот край. Люди совершенно несгибаемые, абсолютно несгибаемые. И ссыльные, а кто ссыльные? Уголовники. Уголовники, которых чалдоны быстро воспитывали по своему образцу. Быстро-быстро воспитывали, потому что те, кто не подлежал воспитанию, отправлялись в мир иной. Потому что челдоны — народ суровый, и баловства не терпели. Это русское словечко, да, баловство, то есть, значит, это там воровать и так далее. А шалость — русское словечко, значит, разбойничать, шалить, разбойничать.
Откуда такое странное название «челдон»? Это ведь не славянский корень.
Пытался я выяснить, не получилось. Старое название «челдоны». Оно прижилось, оно осталось. «Чачились», а пишет «челдоны», не «челдоны», как это пишут. Вот. Хорошее название, мне нравится. «Хлебом кормили челдонки меня, парни снабжали покруг». Это беглый поет, если помните, «Славное море, священный Байкал», да? Вот, старинная песня. «Хлебом кормили челдонки меня, парни снабжали махоркой». Абсолютно реальная ситуация, к беглым отношении именно такое было. Бежит человек, ну бежит, надо помочь. Это негласная договоренность, что никто не балует и не шалит, а мы немножко подкармливаем. Она сохранилась, в общем, до наших дней. И бич, сибирский бич, потомок тех беглых, особая порода людей. Пусть у слушателя не всплывет в голове образ незабываемой московского бомжа. Рядом не стояло. Если московский бомж, это больше похож он на крысу, то сибирский бич – это волк. А такой он сухой, поджарый, обмороженный, может все. Великий мастер выживания. И местные их не трогали. И не трогают. Бичи никогда не воруют у местных. Можно спереть только собаку, чтобы съесть. А собаки там бегают без присмотра. Они вот так вот, что вот собаку слопать можно. Мне как-то довелось переночевать в избушке, где расположились бичи. Давно это было, в 70-х годах. Не добрел немножко до стойбища на Нанайского и напоролся вот на такую избушку зимовью. Они там что-то работали им. Какая бригада бичей сколотилась. Ну, и открыл, просился, а там замерзший человек, ну, это... Пожалуйста, проходи уж, когда я из рюкзака спирт достал, так вообще стал свой до предела. Вот. Накормили меня даже, лай-барашком накормили, собачатинкой. Вот. Я, правда, не знал, потом спросил, что за мясо такое, лай-барашек. Говорят, такие люди. Один из них, как потом мне рассказали, местная легенда, зубной врач. Спившись, полностью опустившись, зубной врач ходил с ножной зубной машиной, это только бормашиной, вот, лечил нанайцев. Те его нахваливали, говорили: «У, хороший зубной, хороший врач, больно! Лечит, больно лечит». Больно, значит, очень хорошо так лечит, замечательно. Как и тогда, врачей нет совершенно, вот, помочь некому. Если какой-нибудь фельдшерский пункт, где-то к нему до него не дойдешь. Но тогда не было вообще врачей. Никаких. Совсем никаких. Медицинской помощи нигде по всей Сибири. Там 1-2 врача наберутся. И вот приехали образованные люди. И вот в эту прелесть, приехали образованные люди. Можете представить себе, как их встретили? Как их встретил губернатор енисейский Степанов, который сам либеральными идеями немножко так баловался. С них цепи поснимали и перстней наделали. Из этих местных на сувениры. Местная интеллигенция, имею в виду тех псевдогородах живущие. Потом за это дело наказали, конечно. И цепи на них снова надели. Там кого-то даже в тюрьму отправили, кто там допустил такое. Вот. Но цепи на них одевали, на декабристов, на время. Там положено было содержать железо, и содержали. Спустят в рудник на часок в цепях, вытаскивают их оттуда, они цепи с них снимают, и они идут в каземат. Каземат – это такая изба, где у них и библиотека, и все там, чего надо, вот, специально для них построенная. Добрейшей души человек был Липарский, комендант Читинского острога. Вот пылинки с них, что не сдувал. И местные приходили, им чего надо, там прошение написать, там что-то помочь, полечить. Все были уверены, что это врачи, что они умеют лечить. Врач там у них был один всего, немецкая фамилия. Поскольку лечение-то их было в их собственных руках, литературу медицинскую они выписали из европейской России много, а как жены поехали, так они понавезли этой медицинской литературы, справочников, там, анатомических атласов, у них была прорва, они принялись за самоучение, самолечение и лечение местного населения. Вот начинается их подвиг.
Сергей, вы уже второй раз упомянули о женах декабристов. Мне так кажется, пришло время поговорить об этих героических женщинах. Что это было за движение? И действительно ли все жены всех декабристов поехали в Сибирь?
Далеко не все поехали, несколько. Ну вот, далеко не все. К Шаховскому так и не приехал, он с ней переписывался, со своей женой. Но что женщины героические, 100%. За исключением нескольких имен, обо всех декабристах в Сибири можно сказать герой. Они хороши. Они красивы, они вспомнили, кто они вспомнили, что Россия граничит с Богом, они стали жить, и, знаете, у меня такое ощущение, что они как проснулись от тяжкого сна там, в Сибири. Это вот можно с натяжкой сказать, с натяжкой ко всем декабристам, без натяжки совершенно, к женам декабристам, это без натяжки, это героические женщины. Это героические женщины, которые, как сейчас принято говорить, у них же было все. Да, это как они, вот у них же все было. Богатейшие, принятые в обществе, влиятельные. Добиться развода по тем временам уже было можно. Развестись для них было довольно просто с государственными преступниками. Ну, поехали. Они поехали. В отличие, чтобы, как сказать, немножко мне противоречить хорошему фильму «Звезда пленительного счастья», вот, особым препятствием никто не чинил. Трубецкой, местная власть так где-то препятствовала. Ну, вот я хочу, вот я специально даже и нашел письмо Николая I сестре Сергея Трубецкого, графине Елизавете Потемкиной. «Я счастлив, графиня, что тяжелая услуга, которую имела возможность вам оказать, доставила вам несколько минут утешения. Прошу мне поверить, как мне тяжело, что принужден прибегать к подобным мерам, которые, с одной стороны, необходимы для благополучия всех, а с другой бросают в отчаяние целые семьи. Думаю, что я и сам не меньше сожалею, чем они, декабристы». А она просила графиня разрешить проезд жене Сергея Трубецкого. «Хотел бы иметь возможность быть вам в чем-нибудь полезным. Используйте меня всегда и верьте, что это мне доставит удовольствие, что вы мне тем самым окажете услугу. Отдано распоряжение о встрече, о которой вы меня просите, встречи с женой Сергея Трубецкого. Сохраняйте свое доверие ко мне и верьте мое искреннее уважение к вам, искренне любящий вас Николай». Это вот письмо царя.
Такое ощущение, что он близкому родственнику написал, сестре.
Ну, я уже говорил, что Трубецкие, они познатнее самого Николая-то будут. Он ведь уже даже по крови-то и не Романов, а в нем 1/32 русской крови. Я как-то пересчитывал, 32-я в Николае, в Александре II будет 64-я, ну, считайте, 1/128 будет в Александре III и какая-то там совершенно исчезающая в Николае II. Они чистокровные немцы, причем не очень знатных герцогских и королевских немецких родов. Так что вот Трубецкие прямые Рюриковичи, прямые нисходящие Рюриковичи. Они. Кроме того, сам Николай I, это был интереснейший человек, он унаследовал от отца вот эту черту, подчеркнутое рыцарское отношение к женщине. Но в отличие от отца Павла Петровича, Николай-то был, конечно, бабник. Это не отнимешь у него. Но бабник такого рыцарского склада. Кроме того, он был из предыдущих наших бесед, мы уже выяснили, что царствовать он не хотел, да? Что он охотно отдавал царство старшему брату Константину без каких-либо. Действительно, так он не был воспитан как наследник престола, он не жаждал быть царем и воспринял вот это неожиданно свалившееся на него царство как приказ свыше. Он исполнял долг. Это человек долга. Педант. До мозга костей педант, в мелочах, а весь застегнутый на пуговички. Никогда у него каскетка ни вправо, ни влево, она прямо стоит, он весь подтянутый, в рюмочку затянутый. Талия такая, узкие широченные плечи. Образец мужчины считался в это время образец мужской красоты. Все дамы, оставившие мемуары, об этом пишут. Каков красавец был император, высоченный, сильный, красивый, развернутые плечи, ледяные голубые глаза, усы. Ну, а сохранилось достаточно портретов, можно посмотреть. Но он не выносил непорядка, он не выносил нарушения, какого-то нарушения порядка. Граф Конкрин, министр, был такой неряха, и придет вазу сшибет, и перхоть на плечах. Николай болел после посещений Конкрина. Не выносил его совершенно, но очень талантливый человек использовал. Как-то он тут переступал через себя. Немножко. Осталось много воспоминаний о том, как правил Николай, о его характере. Удивительный человек, действительно. И это то, над чем принято издеваться. Пиши, Пушкин, пиши, я сам буду твоим цензором. Это тоже искренне. Это тоже искренне. Он искренне интересовался литературой. Он давал дельные замечания Пушкину. Дельные замечания Пушкину, как и что писать. Но он считал, что дельные.
Вы сейчас вспомнили про Пушкина, а я вспомнил про его строчки. «В глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление». Насколько вот это вот отношение к декабристам, хорошее отношение, которое к ним испытывал Пушкин, у него сохранилось? И как к декабристам относилось русское общество?
Самым положительным образом. Всегда. Вот удивительно. И в Сибири отношение к ним местного сибирского общества было положительным. И, ну, да и в правительстве. Ведь из показаний декабристов Николай I приказал составить себе памятную записку. В этой памятной записке были указаны недостатки правления в Российской империи. И он, как бравый солдат, как служака, старался изо всех сил исправлять эти недостатки. И вот эта вот записка, основанная на показаниях декабристов, была у него настольной. Он руководствовался в действии. Он относился, за исключением некоторых, которым он испытывал личную неприязнь, он относился к уважением к этим людям. Вот даже вот такой пример здесь вопиющий, что ли. Два человека. Михаил Лунин и Александр Николаевич Муравьев. Вина их совершенно одинаково. Но Александр Муравьев, тот самый, который основал Союз спасения, потомственный масон, с него все началось. И Михаил Лунин, член Союза спасения. Оба от движения отошли. Оба не принимали участия в восстании 25-го года. Но Михаил Лунин был осужден по второму разряду, то есть получил реальную каторгу. А Александр Муравьев, основатель движения, был осужден по шестому разряду, то есть был осужден в Сибирь на поселение. И когда они туда приехали, добрались до места, ссыльнопоселенец Муравьев поступил на государственную службу, поскольку еще по шестому разряду имел право выслуги. И в 28-м году, когда остальных декабристов, пришел приказ снять кандалы, и быстро с них кандалы сняли, он стал иркутским полицмейстером. Основатель движения декабристов стал иркутским полицмейстером. Потом он станет губернатором. Сначала помощником, потом тобольским губернатором он станет. Потом он разругается с кем-то там изо всех сил. Ну, он такой был ершистый. Он станет нижегородским губернатором. Потом астраханским губернатором. Потом генерал-лейтенантом. Действительным статским советником в статском. Потом генерал-лейтенантом примет участие в Крымской войне, оставаясь масоном.
Сергей, а вот вы говорили о записке, которая лежала на столе у императора, о тех недостатках российской жизни, которые надо было бы исправить. Что удалось Николаю Первому исправить, а что не удалось? Крепостное право ведь он так и не отменил.
Если бы не работа, кропотливая работа Николая Первого по крепостному праву, великая реформа 61-го года была бы невозможной. Он ее подготовил. Ну, всем известна его фраза: «Крепостное состояние есть пороховая бочка под государством». Это Николай. Все свое правление он действовал в этом направлении. Единственное, что вот надо сказать обязательно, что он перевел страну в ручное управление. Он пытался управлять сам и всем. Высшим органом государственной власти стал не Сенат и не Государственный совет при нем, а личное его императорское величество канцелярия, разбитая на 6 отделений. А из этих 6 отделений самым важным стало 3-е охранное отделение во главе с незабвенным графом Бенкендорфом Александром Христофоровичем, которого сменит потом барон Дубельт. Очень талантливые люди, надо сказать, это они создали политический сыск в России, в общем, хорошо работающий политический сыск. При них уже не декабрили, при Николае не декабрили, а когда декабрили, так это декабрили под строжайшим надзором государства. То есть с самого начала вот такие организации тайные, которые возникали, они находились под контролем полиции и в нужный момент их прихлопывали. как это сделано с организацией Буташевича Петрашевского, всем известным членом, который был Стаевский Федор Михайлович. То есть слежку они наладили очень неплохую. А что касается недостатков государственного управления крепостного права прежде всего. Значит, задачей Николая было по возможности сократить количество крепостных. То есть сделать их массу в процентном отношении в государстве некритичной, чтобы отмена крепостного права впоследствии не вызвала взрыва. Вот это была задача номер один, он с ней справился.
Сколько было крепостных в процентном соотношении до Николая и сколько стало во время его правления?
Я за достоверность этих цифр не ручаюсь, в голове их не держу. Порядка 46% было крепостных на начало правления Николая и 25% где-то вот так вот к концу.
То есть всего-навсего одна четверть.
У нас ведь была сословная пестрота, огромная сословная пестрота. Сельское население делилось на государственных крестьян, дворцовых крестьян. Государственные свободные, дворцовых крестьян, монастырских крестьян, которых было ничтожно мало, помещичьих крестьян, вольных хлебопашцев, однодворцев, это полудворяне, инородцев было еще такое, то есть крестьяне, но без прав, крестьянских прав. Государственные крестьяне на пустующих землях, например, имели право брать в аренду до 50 гектаров. Было такое право. И наши герои, декабристы, о которых мы говорим, некоторые из них просто просили перевести себя в категорию. Они там экспериментировали в хозяйственном отношении в государственных крестьян, и, значит, чтобы иметь право вот так вот похозяйничать немножко на большей территории. Им на поселении было положено 15 десятин, как ссыльнопоселенцам. А если побольше, вот как вот Завалишин, например, тот потребовал своей 50-гектарной доли. Вот такой большой, вот чтобы вот там 40 лошадей нехозяйственных завел, 16 пахотных лошадей, 6 пар валов, это Завалишин. И там бесчетно там скота всякого. Вылетел в трубу, конечно, ничего не вышло. В размах мельницу поставил, там веялку, молотилку, что-то там еще он понаставил. У местного населения аж рты пораскрывались. Но в советское время принято было писать, что они внедряли передовые методы агротехники. Местных учили таким образом, как землю пахать местных крестьян. Но кое-чему и правда научили. Смешно-смешно, но сады, например, вот сибирские крестьяне не разбивали. Потому что дерево считалось враг номер один, свел его, вот, расчистил, избавился от дерева, так его и не сажай. Вот сады. Они насаждали огороды, огородики там очень неплохо, жены этим занимались, декабристские огородики садили. Известно совершенно, что наши помещики хозяйствовать не умеют, что они в отношении сельского хозяйства дуб дубом, и самый распространенный способ добыть денег был заложить, перезаложить, перезаложить имение. Вот когда имение, опутанное долгами, выставлялось на торги, крестьяне получали свободу. Переходили в разряд государственных, когда за долги имение продавалось. Много чего. Вот прежде всего, конечно, выкуп. Вот такой вот выкуп выморочных крестьян, которых уже никак не продать, но которых продать продавали. Я уже упоминал, Герцен, например, Александр Иванович, он продал своих крестьян вместе с имением и уехал с Огаревым там бороться за их же свободу. В Лондоне, но бороться лучше, конечно, куда как лучше.
Оказывается, это такая традиция нашей элиты – уезжать в Лондон, бороться за права нашего народа?
Да, это да. В Лондон, а потом в Женеву. Ну, в Женеву поедут самые злые. В Лондон более интеллигентные, более такие, как так сказать, более либеральные, что ли. А вот это более оголтелые поедут в Женеву. В Женевку. На их жаргоне. К нашим в Женевку. Вообще, конечно, то, что Николай Павлович навел порядок. Да, навел порядок, и тайные организации более не возникали, такие, как декабристские, не отменило того факта, что Россия была беременна революцией. Мы уже говорили об отношении к декабристам, что оно было положительным, в основном положительным, но оно так и сохранялось, и вообще вот это деление «мы-они», то есть «мы» – это общество, «они» – это власть, оно только нарастало и нарастало.
Как вы думаете, почему это произошло?
Трудно сказать, почему это, оно и до сих пор, в общем-то, так в России. Оторванность, вот это удивительное совершенно русское оторванность. оторванность элиты от народа, от вот эта вот непреодолимая преграда совершенно, это с одной стороны, а с другой стороны нежелание людей порядочных идти во власть. Оно какое-то вот удивительное, да? Вот нежелание, и все, вот не хотим, вот не хотим. Мы не хотим, мы туда не хотим, мы туда не пойдем. Пусть там, да, она власть плохая, она такая-сякая, но я туда не пойду. Анекдот из того времени. Ну, анекдот, в смысле, вот она вот такая была. Не помню кто. Какой-то из пристально глядящих русских журналистов того времени. Не помню, честно говоря. Студента привели к жандарму, полковнику жандармскому. И тот вот так вяло допрашивает, там, ну, что ты там выступал, там, тот. Ну, а тот так же вяло отвечает. Ну, так вот. Так, значит, тогда говорит, а жалобы какие-нибудь есть? Да, вот камера у меня сырая, сейчас сижу. В какой камере? Называет. И полковник заулыбался. Господа, представляете себе, а 20 лет назад в этой камере я сидел. Проходит время, он становится жандармом, там, кем-то еще, да. Вот таких много было. Вот мы сегодня Александра Муравьева привели, да, который из декабристов в полицмейстеры, потом в губернаторы и в генерал-лейтенанты шагнул. Еще один такой же пример, это вот Яков Ростовцев, тот, который сдал декабристов накануне восстания. Просто взял и зачитал перед декабристами свой донос. Хотели убить, а Боленский взял и обнял этого честного человека. Ой, вот. Интересный. Вот этот вот Яков Ростовцев, он станет генералом инфантерии, вот, бывший декабрист, да, станет генералом инфантерии, и он и будет главным автором Великой реформы. Он напишет текст Великой реформы. Он будет работать день и ночь. Он умрет на этой работе, не доживет, немножко не доживет до воплощения своей мечты отмены крепостного права. Сгорит на работе. Вот все вот эти вот мелкие деталечки там по губерниям, сколько, кому там, как. Это кропотливейшая статистическая работа была выполнена вот этим вот человеком.
Сергей, вы сказали, что возникли отношения между властью и обществом «мы и они». Общество держит некую фигу в кармане по отношению к власти. А вам не кажется, что у власти точно такое же отношение «мы и они»? Вот мы – власть, а вот они –
зависит от персоналей власти. Люди, о которых мы говорим сейчас, да, они, ну вот Николай I, например, да, Александр II в особенности, вот, у них была тоска по контакту. А Николай I любил играть вот, что я человек простой, там, я солдат, я служу, весь старался, работал, воровство развел ужас сколько, что в ручном управлении держать такую империю, это только развести. Но в низах воровство истребил, так оно в самых верхах было. Потом, когда доносили ему, что вот такой-то губернатор, честный человек, он говорит, он что-то задумал не то, что-то там такое не то, почему не ворует, почему не ворует. Александр II, тот, это вот очень у него ярко было выражено, вот эта вот тоска по народу. Это зависит от власти. Александр III, так тот просто был русофил. В нем русской крови вообще уже не было совсем. Вот. Но безупречнейший в нравственном отношении человек, просто безупречный, а вот образец. Сегодня был недостатком, выпить любил. Ну, такой он не напивался, но выпить любил он. Вот больше у него и пятнышка-то не найдешь на этом человеке, на Александре III. Но у него все дети ходили в русской национальной одежде, он устраивал балы народные. Он действительно интересовался жизнью вот самых-самых простых людей. Жизнью крестьян интересовался, помогал. Реально помогал. Порол, но помогал.
Мне кажется, ключевое слово – порол. Если человек, находящийся у власти, позволяет себе пороть другого человека, то он уже ставит стену между ним и собой.
Интеллигентские рассуждения. Ну, это все, это вот все, вот и наше. Они там стяпинку ставили. Но ему досталось то, что досталось, и он с этим живет. Вы знаете, когда у нас отменены были для крестьян телесные наказания? В 1904 году. То есть отца семейства почтенного до 1904 года по решению суда законно можно было выпороть.
Вот мы с вами и нашли корень зла. Это отношение к людям как к каким-то, ну, недочеловеком. То есть, вот я такой, а вот они вот другие, их можно пороть.
А левшу вспомните. Вот левшу Лисковского.
Когда я прочитал это произведение, меня больше всего поразило то, что вот этот англичанин, он нашел в своем соплеменнике брата, который его отогрел, спас и вылечил. А наш левша в своих соплеменниках не нашел никакой помощи. И в итоге, в общем-то, он и умер от недостатка любви по отношению к себе, именно власти. Власть его не любила. Если власть не любит народ, в какие платья не надень своих дочерей и куда не отправь учиться своих сыновей, а все равно стена будет.
Какой секрет левша вез, помните, в Россию? А?
Помню. Ружья англичане кирпичом не чистят.
Англичане ружья кирпичом не чистят. Надо бы, чтобы и у нас не чистили, а то, не дай бог, война, они стрелять не годятся. А дело там вот в чем было. Это вот тоже об этом же речь. Битым кирпичом толченым сдирали освинцовку ствола в кремневых ружьях. Потому что от долгой стрельбы внутренний канал ствола покрывался слоем свинца, и он становился меньше, и опасно его надо содрать. Понятное дело, что внутренняя часть ствола в этом случае становится вся в рытвенных ямах, и пуля летит на 60 шагов прямо, а потом куда хочет, куда и там круглой этой дури влепить будет угодно. Англичане не чистили ружье кирпичом, нам приходится переводить, а тогдашним просто читателям было понятно абсолютно это все, потому что они были уже нарезные. Там был винт в канале ствола, и за ним нужно было ухаживать аккуратно, маслицем, специальными составами. Зато пуля, коническая, а не круглая пуля, летела из английского ружья на 400 шагов. И вот вам представьте себе реальный бой в Крымской войне. Они делают бах-бах-бах, да, на расстоянии, и кладут рядами наших. Вот так вот. Это отношение к человеку. Это тоже отношение к человеку. Нам сейчас очень трудно поверить. Мы живем в 21 веке. У нас там эти самые телефоны сотовые в кармане, там всякие там гаджеты всякие. Вот я слово знал хорошее. Гаджет. Значит, а ведь в 70-м году я покупал себе ружье в комиссионном магазине на Таганке. И там стояли новенькие в смазке кремневые ружья. Их наделали в 19 веке прорву, и их можно было вот спокойно взять себе, купить очень недорого. В отличном состоянии кремневое ружье с замком. Я брал в руки, щелкал, смотрел, как там, понимал, как оно заряжается, вот это ружье. Делали их когда? В 60-е, 70-е годы 19 века, прямо перед военной реформой. Потом их все пустили в продажу, там, на охотничьи, куда-то еще их девали. Ну, их-то делали на армию. Вот до этого времени, вот представьте себе, вот это буквально вчера, это уже после уроков Крымской войны, когда уже начиналась военная реформа, когда перевооружение начиналось, это отношение к человеку. Кстати сказать, об отношении к человеку. Мальчишка в Советском Союзе, да, получив охотничий билет, мог купить себе ружье и просто вписывали его в охотничий билет. И никто в государстве не пугал, что я вооруженный вдруг стал вот так вот. Я, кстати, бросил охоту в основном потому, что приходится без конца перерегистрировать, там ходить, разрешение получать. Да пошли бы они с их разрешениями. Власть боится вооруженного народа. А вот советская власть почему-то не боялась. Вот.
Доверяла людям.
Ну да.
И люди, наверное, доверяли власти.
Надо полагать, да. Ну а что? Я очень удивился, когда купил себе нож. Охотничий нож. И мне его вдруг вписали зачем-то в охотничий билет. Ну, какое-то оружие, это нож. Это инструмент. Вы мне еще это самое, топор впишите там куда-нибудь, разрешение на него выдавайте. Вернемся немножко к нашим декабристам. У Михаила Лунина, страстного охотника, была огромная коллекция ружей, охотничьих ружей, которую за ним последовала туда, в Сибирь. Ну, ее изъяли, когда его в очередной раз загоняли за Можай. Но это единственный был из всех, не считая Сухинова, единственный из декабристов, у которого положение становилось все хуже и хуже, пока его полностью не стерли с лица земли. Но это особая статья, Лунин – это особая статья. Ну вот, когда он вышел со всеми вместе на поселение, да, он увлекался охотой, ружье выписал, человек был, как и Борис Немцов, не бедный, и охотил свое удовольствие. А Сухинов, когда готовил побег на Зерентуйском руднике, он готовил побег, причем там были широкие, широкомасштабные такие планы освободить всех декабристов без их согласия. Представьте себе вот этого человека, который поднял на восстание Иванов, вот этих вот серийных убийц, каторжан, настоящих каторжан. Не этих, которые в казематах томились и выходили ямку покопать на 2 часа. Это, в мемуары их почитать, это просто там, от смеха не удержаться невозможно. Офицер приходит просить на работу. Извольте поработать им. Говорит, они все сказываются больными. Я больной, больной. Вот. А нам нужно же, чтобы хоть кто-то вышел, а то комендант будет недоволен. Ну, добавьте хоть одного еще. Ну, хорошо, я пойду. Там кто-то вызывается и идет работать с корзинками для еды. А оттуда за ними инструмент, лопаты несут рабочие, каторжане. Они цветочки нюхают там. Яму сначала засыпали, потом тогда придумали, потом ее снова откапывали. Потом так, чтобы грунт был легкий, вот ее так. Работают они, трудятся. Да. Каторжные труды, ой, это же невозможно. Так вот, Сухинов подбил каторжан, настоящих каторжан, на побег. И они в лесу заготовили, лили, свинец добыли, лили пули, снаряжали патроны, заготовили 1000 штук. Оружие должны были отобрать у охраны. И вот, вооружившись таким образом, они должны были освободить остальных декабристов, которые не хотели уже освобождаться совершенно, вот, и увезти их за границу, там, в Китай. Можно себе представить, да, как содержали настоящих каторжан, если они вполне в лесочке могли заниматься заготовкой патронов для широкомасштабного бунта.
Меня всегда умиляло, в каких ужасных условиях содержали Владимира Ильича Ленина, не к ночи будет помянут, когда он вынужден был писать молоком, делая себе чернильницу из белого хлеба.
Потом он чернильницы ел, ведь как страдания какие. Это же невероятно. Год сидел, а за что? За что год сидел в тюрьме? За создание антиправительственной организации. Это союз борьбы за освобождение рабочего класса. Эта организация занималась не просто пропагандой, а развернула промышленную войну, серию политических забастовок. То есть за действие получил, как Василий Рибабаевич, 1 год. Значит, этот вот, что масляной мочой разбавлял бензин. 1 год, а потом ссылка, где он тоже ходил на охоту. Охотник Ленин был страстный, как и Лунин, и жаловался на притеснение режима, царского режима, что он там газеты получал с 2-недельным опозданием. Знаете, какую жестокость какая! Это невероятная жестокость! Как и у властей царских Николая I, которые угнетали серийных убийц, на каторге их томили. Там прям в лесочке гуляли, там пули лили, чтобы вырваться оттуда и уйти за границу. Во главе с мудрым декабристом Иваном Сухиновым. Ну, донесли, конечно. Любой широкомасштабный такой план кончается доносом. Там донесли, их схватили. Главарей и Сухинова самого приговорили к смертной казни. Причем казнь должна была совершиться так, она показательно должна была совершиться. 400 ударов кнутом, потом расстрел. 6 человек приговорили там. 5 человек из Иванов, 1 фельдфебеля, по-моему, из Соединенных Славян, кто примкнул к нему. Никто бы 6 декабристов не примкнул к этому делу. Вот. И самого Ивана Сухинова. Но он умудрился повеситься в лежачем положении. Представьте себе, его, как он, да, в кандалах. Его специально поместили так, чтобы он ничего не мог с собой сделать. Но он как-то там сделал, ремнем перехлестнул себе шею и в лежачем положении удавился. Врач, который пришел его освидетельствовать, увидел, что он еще жив, что он полузадушенный. И в таком состоянии его расстреляли. Но хоть не пороли. Но вот это вот, это люди орлиной породы, да, вот это вот, те, кто на гвоздях потом спать будут. Это вот они вот такие. И Лунин из той же породы тоже.
Как там было-то у Ленина, декабристы кого-то разбудили, а тот что-то еще сделал?
Герцена они разбудили. Вот, а Герцен развернул как бы массовую агитацию, потому что потом пришли еще, там новые поколения пришло. Это, вот, дословно помню, классика забывать начал. Нет, ну разбудили они Александра Ивановича Герцена. Спал младенец, его вставай, мол.
И что, действительно разбудили?
Разбудил, я думаю, все-таки Петр Яковлевич Чаадаев. Вот, не столько декабристы, сколько недодекабрист, русский философ Петр Яковлевич Чаадаев, властитель дум тогдашних. Он как бы вобрал в себя масон, конечно, конечно же, масонище. Вот. Недодекабрист он потому, что приболел. И во время подготовки он был членом Союза благоденствия. Но отошел отошел точно, абсолютно, больше ни в какие другие там северные, южные не вступал, уехал за границу лечиться. Ну, приехал, немножко его к следствию так привлекли, поговорили с ним, отпустили. Петр Яковлевич Чаадаев, удивительный совершенно человек. Он, там очень много странностей в тогдашних умах русской интеллигенции. Вот Лунин, например, я буду к нему без конца возвращаться, потому что он очень показательный. Сын тамбовского помещика, чисто русского человека и чисто русской женщины, принял католицизм. Он католик. Чаадаев неоднократно рассуждал и письменно, и устно о преимуществах католицизма перед православием. Католицизма не принял, хотя его и дразнили аббатиком. Вот. Но он не принял католицизма, а к концу жизни регулярно причащался святых христовых тайн, постоянно ходил на службы и умер православным человеком. Удивительно совершенно, да? Жил в доме влюбленной в него женщины в Москве. Был высочайшим указан, объявлен сумасшедшим. Абсолютно точно сумасшедшим. И освидетельствовал его каждый день приходил врач, психиатр. Николай приказал его считать сумасшедшим, и к нему ходил. Но любой человек, ну как мы сейчас сказали бы, из Бомонда, любой человек из московского, петербургского Бомонда считал обязательным представиться Чаадаеву. Он воплощал в себе все вот это вот декабристское, вот все вот это передовое. Поэтому с ним вот пусть гневается Николай. Это страшнее, чем быть непринятым в обществе. Понимаете, страшнее. А вот к Чаадаеву надо на поклон явиться, чтобы он там на тебя улыбнулся немножко так тонко, так это чуть тронуло, чтобы его это байроновское там, ну, совершеннейший байрон со всех сил, этот Чаадаев. До смешного доходило. Меньшиков, потомок Петровского Меньшикова, соответственно, морской министр. Был военным министром, потом морской министром, опять военный. Человек очень недалекий, полководец отвратительный. Его умелым в кавычках действиях мы обязаны поражением в Крымской войне этого человека. Проиграл все, что можно проиграть. В английском клубе подошел к Чаадаеву представиться. Но они были знакомы, но вот он к нему вот еще засвидетельствовать что-то он пришел. Чаадаев не узнает. «Но это же я, — говорит Меньшиков, — как же вот вы меня не узнаете-то? А, так на вас воротник черный, а был красный. Да я теперь морской министр». А вы что-нибудь в этом понимаете? На морском деле. Ну, не боги горшки обжигают. А ну разве что вот на этом основании. Это Герцен передает нам, было и дума.
Но, судя по тому, что вы рассказали, это слова совсем не сумасшедшего.
Да он совсем не сумасшедший. Просто я не могу его в двух словах. Я не могу его в оставшееся время. Но попробую немножко, потому что это Чаадаев. Он опубликовал свое философическое письмо. Сейчас в наше время их публикуют, раньше они были запрещены, философические письма. В журнале «Телескоп», потом «Телескоп» закрыли, а Чаадаева объявили сумасшедшим. Вот за это письмо. Значит, смысл? Ай, мировая история идет в правильном русле. А Россия существует только для того, чтобы показать всему остальному миру, как не надо. Россия – это исторический урод, прямая цитата. Исторический урод, который показывает всему остальному миру, как жить не надо. А что надо? Надо влиться в мировую цивилизацию, для этого прежде всего нужно как-то изменить православие в сторону католицизма, чтобы сделать его религией не мистической, а социальной. Я уже начинаю впрямую цитировать, вот всплывает что-то в голове дырявый, вот. А итог – это любимое масонское царство Божие на земле. Вот это вот цель. И вот эта вот цепочка рассуждений, она воспламенила общество, вот она разбудила Герцена, потому что Герцен-то он чаадаевец.
Он эти убеждения сохранил до конца или все-таки пересмотрел свою концепцию?
Абсолютно пересмотрел. Но вот, тем не менее, прогрессивная общественность очень любит Чаадаева-западника и почему-то не понимает Чаадаева-православного.
Где можно почитать его позднейшие взгляды?
«Апология сумасшедшего». К концу жизни Чаадаев пришел к мысли о исключительной мессианской роли России в мировой истории. Вот прямо к противоположному. Но у нас тогда ведь общество разделилось так. Западники, славянофилы. Да, и западники, и славянофилы обожали Чаадаева. Обязательно ему кланялись. Но это ладно, это их дело. Но вот главным пугалом для славянофилов был Петр Великий. С него весь ужас пошел. главным пугалом для западников, соответственно, было православие. Они вот так вот делились. Но конфеткой номер один была Англия для западников. В Англии парламент, там это все, сэры, пэры, вот, дамы всякие. А для славянофилов главной конфеткой был господин Великий Новгород. Ну, вот они вот так между собой. Значит, Чаадаев до конца остался Чаадаевым. Но к концу жизни он... Вот я процитирую. Это его оценка состояния умов в конце правления Николая I. Не глупый человек, друг Пушкин Чаадаев. Вот, совсем не глупый человек. Но вот его оценка. Я ее себе выписал. Хотел даже выучить наизусть. Ну, вот послушайте. Выучить наизусть не получилось. Читаю. «Роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана. Мы, слава Богу, больше не принадлежим к Европе. Итак, с этого дня наша великая миссия началась».
А с какого, с этого дня?
С того дня, который он написал. Значит, который он написал, это 40-е годы. В этот день у меня стажит, вот с этого дня. С этого дня мы не принадлежим к Европе. Вот оно вот так вот у него. Но здесь он немножко опередил Николая I, потому что Николай все-таки еще считает Россию принадлежащей к Европе, лепит ошибку за ошибкой на международной арене, которая, в конце концов, приведет. Он считает, что друзья там есть. Он считает, что Россию любит. Спросил бы сумасшедшего домашнего своего Чаадаева, как Россию любят на Западе. Вот. Считает Николай, что ему там в Европе все обязаны. Там. Час получит по первое число. Он хорошую науку получит его сын. А разбудил Герцена как раз вот он. Потому что вот если мы возьмем герценизм, несмотря на вот эти вот штуки, о которых я говорю, что там продажа крепостных, Герцен-то, он... Россию знал, и знал глубинную Россию, знал крестьянина, думал о нем. И вот то, что он изобретет для революционеров, доморощенных революционеров, которые будут восстанавливать, не установят, а будут восстанавливать связи с западными масонами по новой. Здесь вот в этот момент нашей истории разошлись немного пути, понимаете, как масонство, оно... не заметила вот этого зреющего внизу. И потом эти связи будут восстанавливаться, но зверь выйдет из-под контроля. И повивальной бабкой этого зверя был, конечно, Александр Иванович Герцен.
Вот давайте мы об этом и поговорим в следующий раз. А сегодня наше время уже подходит к концу, и, как обычно у нас это бывает, стихотворение Николая Сильвестровича.
«Голубуша, которого я почему-то называю все время Голубушем, а он за это на меня всегда ругается, потому что он голубош, а ударять его надо правильно, потому что человек совершенно достойный, вот, и он голубош. А я как привык голубош, так и говорю. А вот это неправильно, надо, чтобы голубош. Я выбрал это стихотворение, потому что речь шла о Сибири сегодня, о краях, которые я очень люблю, людях, которых я люблю. Что-то говоря, и бродяг я люблю, сибирских бичей, и челдонов, вот, и охотников вот этого края, который еще вытащит, я думаю, Россию. Это место, где Россия граничит с Богом. Сибирь. Когда житейской слякотью простужен и не спасает трение ладонь, и в целом мире никому не нужен, единой спичкой развожу огонь. Клок бересты, засосший сук еловый, а после хоть сырье в огонь клади, и разговор с костром такой толковый, что просыхает слякотность в груди. Беседа где-то там, на подсознании, от углев не отрывая взгляд, как будто к предкам прибыл на свидание на много-много тысяч лет назад. Они еще людской породы дети, но с дикою природою родня, без лишних слов дают душе советы, как исцелить иззябшего меня». Родное чадо матушки природы, чтобы расслышать предков голоса, я оставляю каменные своды и ухожу в заветные леса. А там, в этих заветных лесах, это я уже по своему опыту, человек вспоминает, быстро-быстро вспоминает, кто он на свете. И призрачной становится городская жизнь, все эти игрушки, гаджет, как мы говорим, машины всякие. Они становятся чем-то вот, далеко-далеко, не нужно, нет, и вот, а что есть? А есть костер, есть зверь рядом, есть огромные, 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 нескончаемые леса, синие сопки. Выйдешь на сок, на верхушку, и вокруг вот смотришь, нигде ни единого следа присутствия человека. Какой первозданный мир. Мир для нас. Мир, сотворенный Господом для нас, людей, чтобы мы жили. Вот так. Они занимались всяким там декабризмом. Прости, Господи.
Я благодарю нашего постоянного автора, писателя и историка Сергея Дмитриевича Марнова, и прощаюсь с ним до нового разговора, который будет посвящен народовольцу.
Я думаю, что сначала все-таки Александр Иванович Герцен, потому что фигура такая. Он играл роль для народовольцев, ну, как Ленин для большевиков, вот так, что ли. Он их духовный папа.
Получается, первый народовольц.
Да нет, последний декабрист, наверное, так. Он все-таки духовно связан с ними, с этим странно благородным, странно свинским сообществом, которое называем декабристами. Мы не поговорили сегодня, они же действительно очень много сделали в Сибири. Я просто так напоследок скажу перед, чтобы разговор в сторону ушел. 180 всего учеников было в трех гимназиях трех сибирских городов. Всего 180. Всего. По 40 в Иркутске и Омске, и в Томске 78. Вот. Значит, Александр Бестужев в своих гимназиях, школах, которые он открыл, выучил 1600. Завалишин около 1200. Это вот я двух только назвал. А это ведь далеко не все. К ним, к декабристам, сибирские учителя ездили учиться. Они создали методику. Перводекабрист, так принято его называть, это Владимир Раевский. То есть он арестован за 3 года до восстания. Поэтому он перводекабрист. Создал целую сеть училищ для крестьян, и в том числе, небывалое дело для девочек. В Сибири девочек учили читать, писать. Ну, вот как вот. И до сих пор иногда наши методисты удивляются, как так вдруг в глухой сибирской деревне вспышка хорошего знания французского языка. Декабристы пожили. Много-много сделали они. Много сделали. Прививали правила гигиены. Лечили. Учили. И похоже, вот от души это говорю, потому что я много их ругал, похоже, делали они это с наслаждением. Дорвались до настоящего дела. Проснулись. Вот так. Вот так выглядело их покаяние. Но исключения были. Вот. В частности, Лунин, которого загоняли все дальше и дальше, и Вокатуе, он и был задавлен Иванами. Но на этом я с вами прощаюсь. Вот храни вас всех, Господь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Святя Бога привічного, по землі ходиш і плевай, ми осерафі, і на владику кричать, і не научися. Не посіжи мне, Господи, слава.